Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы с вами начинаем новый курс в рамках Школы Православия. Этот курс носит название «Сравнительное богословие». Сравнительное богословие является одной из богословских дисциплин, и, как вы уже поняли из самого названия этого предмета, задача рассмотрения тех христианских конфессий, которые мы называем инославными. То есть рассмотрение католицизма, западного христианства и протестантизма в его основных традиционных направлениях – англиканство, лютеранство и кальвинизм. Если дать такое традиционное школьное определение, то сравнительное богословие, или как оно раньше называлось, начиная с XIX века, изучает истины православной веры в сопоставлении с теми догматическими, каноническими и церковно-практическими отклонениями, которые содержат инославные, то есть отпадшие от единства Вселенской Церкви, конфессии. Хотя сам предмет сравнительного богословия появляется в богословских школах русских сравнительно недавно, начиная с XIX века, называясь, как я уже сказал, обличительное богословие. Но традиция обличительного богословия, конечно же, начинается, собственно, с первых веков христианства. И происходит это в связи с тем, что возникают различные уклонения, течения внутренние, которые искажают веру православную. И, соответственно, защитники православной веры, святые отцы, они старались эти ереси обличить, показать, в чем это уклонение содержится и происходит. И мы даже можем вспомнить в связи с этим и, собственно, написание 4-го Евангелия, Евангелия святого апостола евангелиста Иоанна Богослова. Оно направлено на опровержение мнения тех, кто неправильно учил о лице Господа Иисуса Христа, то отрицал, что Он является истинным Сыном Божиим, то есть опровергал учение гностиков. И как свидетельствует предание церковное, написание этого Евангелия, а святой апостол был побужден собором и епископом православных. И действительно, святой апостол, евангелист Иоанн, он раскрыл глубину духовную евангельского благовестия и само Евангелие, в отличие от Евангелий синоптических, то есть первых трех, представляет из себя собрание очень глубоких богословских бесед, данных самим нашим Господом Иисусом Христом. В каком смысле можно сказать, что сам апостол Иоанн является не только родоначальником богословия в целом, о чем Церковь свидетельствует в именовании его богословом, но и непосредственно сравнительного богословия. Конечно же, в эпоху Вселенских соборов, то есть соборов, на которых утверждалась истина православной церкви, происходило определение положительное церковного учения. В эту эпоху Вселенских соборов учение церковное утверждалось опять-таки тогда, когда возникали многочисленные ереси, многочисленные уклонения. И для того, чтобы отделить неправильное вероучение, собирались Вселенские соборы, где голос Церкви, святые отцы, ведомые Духом Святым, утверждали истину церковную. И вот эта вот эпоха Вселенских соборов, 4-8 века от Рождества Христова, там святые отцы, учители церковные формировали истинное учение православного именно в полемике с еретиками, в полемике с теми ложными мнениями, воззрениями, с теми соблазнами, которые предлагала мысль богословствующей ученая восточная мудрость, также, собственно, и греческая философия. И, как я уже сказал, как дисциплина определенная богословская, которая изучается в духовных учебных заведениях, сравнительное богословие сложилось в 18-19 веке, его уже изучали в академиях, семинариях и в таком кратком виде в епархиальных училищах. Если мы с вами будем говорить о самом курсе сравнительного богословия, о цели его изучения, то нужно сказать, что является предметом. Сравнительное богословие, оно изучает как краткую историю инославных вероисповеданий, так и основные догматические заблуждения неправославных исповеданий. И как я уже сказал в самом начале, вот к тем вероисповеданиям, которые мы изучаем в рамках сравнительного богословия, относятся римский католицизм, который откололся от единства церкви Вселенской в середине XI века, в 1054 году. Конечно же, мы с вами понимаем, что не именно в этом году и не именно в тот день, когда была положена известная була экскоммуникации на престол Святой Софии в граде Константина Великого, произошло отпадение католической церкви. Это было всего лишь действием, которое показало происходящее в течение веков духовное отпадение от евангельской природы церкви, от истин веры, которая, к величайшему сожалению, произошло в Западной Церкви, которая до этого времени находилась в единстве с Восточной, составляла единую православную Вселенскую Церковь. Так вот, римский католицизм, ну вот принимается именно эта дата, в XI веке отпадает от единства Вселенской Церкви. Произошло это потому, что римский епископ заявил о своем первенствующем, главенствующем положении среди всех других епископов, среди остальных церквей. Римский католицизм в настоящее время является самой крупнейшей и, если так можно сказать, политически, общественно наиболее мощной из всех конфессий христианских, которые находятся вне, видимо, ограды церковной. Больше всего христиан в мире принадлежат именно к римо-католической церкви. Поэтому мы с вами, безусловно, понимаем, что нам необходимо понять, какую же веру содержат римо-католики, в чем она отличается от веры православной, и, соответствующе, как нам относиться к христианам-католикам. Далее, это протестантские конфессии мы будем с вами рассматривать, которые отделились, в свою очередь, от римо-католицизма, и, начиная с XVI века, входит так называемое движение реформации. Вот это движение реформации XVI века, оно, в свою очередь, дало импульс дальнейшему делению, потому протестантизм внутри сам скоро разделяется на отдельные ветви, которые отражали особенности вероучения, сложившиеся под влиянием исторических обстоятельств в разных государствах средневековой Европы. Некоторые ученые даже разделяют реформацию на некоторые течения именно по той социальной базе, на которой она опиралась. Так лютеранство называют реформацией феодалов, кальвинизм называют буржуазной реформацией, а англиканство, соответственно, называют королевской реформацией. Опять-таки повторяясь под тому основному социальному слою, который был идеологом, собственно, и носителем вот этого реформационного движения. Итак, три основные ветви протестантизма, следующие, которые мы изучаем в рамках предмета «Сравнительное богословие». Лютеранство – это первое четко оформившееся церковное учение, направленное на освобождение Германии от власти Рима. Основоположником его стал бывший католический монах Мартин Лютер. Я думаю, что это имя вам, конечно, известно. Другим крупным реформатором, который примыкал в своем учении к лютеранству, был Ульрих Цвингли, деятельность которого протекала уже в Швейцарии. Следующее крупное течение традиционного протестантизма, возникшее в то же время, это кальвинизм, который по-другому еще именуют реформаторством. Он зародился в Швейцарии чуть позже лютеранства. Родоначальником его был Жан Кальвин. Он выступал также как яростный такой противник католицизма и видел свою задачу в объединении разрозненных усилий реформации в отдельных странах Запада и придании реформационной борьбе более резких, ясных форм. И община, которую создал Кальвин в Женеве и в других городах Швейцарии, она действительно по своему строю, по строгости, по четкости определений отличалась от общин лютеранских. И, наконец, третье течение, третья ветвь традиционного протестантизма – это англиканство. Англиканство, в свою очередь, является результатом возглавленного королем Генрихом VIII сопротивления христиан Англии, буквальную цитату можем произнести здесь, «тирании римского епископа и мерзкому бесчинству». Итак, теперь мы с вами видим, что же нам предстоит рассмотреть – римо-католицизм и три течения традиционного протестантизма. Но прежде чем мы сможем приступить непосредственно к рассмотрению краткому истории этих течений, конфессий христианства и к рассмотрению особенностей их вероучения, необходимо, безусловно, разъяснить первоначально несколько понятий, относящихся к области сравнительного богословия, богословия вообще, а также и духовно-нравственную такую проблему, как нам вообще относиться к инославным христианам, как с точки зрения духовно-нравственной, так и с точки зрения, ну, может быть, даже, так скажем, догматической. Конечно, а какие понятия нам необходимо будет изъяснить? Когда мы говорим о всем пространстве верующих, которое существует вне церкви, то употребляются какие понятия? Мы говорим об инославных. Что мы имеем в виду, когда мы говорим об инославных? То есть они по-иному славят Бога. То есть инославные – это те, которых мы именуем христианами. То есть они исповедуют веру в Бога, как Пресвятую Троицу, что Бог есть един по существу и троичен в лицах. То есть первый догмат, троичный догмат христианский исповедует. И исповедует христологический догмат о том, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. Поэтому во всех конфессиях инославных, и в протестантских, и в католических, исповедуется символ веры Никео, царь Градский, но, как мы будем впоследствии говорить, и у католиков-протестантов в него вносится одно добавление, которое искажает учение об исхождении Святаго Духа, филиоквы так называемые. Но в остальном символ веры у нас единый. С католицизмом нас объединяет и единая форма церковного устройства, но объединяет, вы понимаете, что я имею в виду, то есть объединяет по внешней форме. Апостольское преемство непосредственно существует в католицизме, в протестантизме оно прервалось. Итак, инославные – это те, кто исповедует два основных догмата христианства – троичный догмат и христологический. Существует также понятие иноверия. Кто такие иноверцы? Это те, которые исповедуют веру в единого Бога, в Бога-творца, в Бога-промыслителя, в Бога-действующего, в Бога-судью, мздовоздаятеля, в Бога, который завершает историю своим явлением, пришествием и установлением Царства Божия. Если мы говорим о таком содержании веры, то иноверцем мы тогда будем называть монотеистов, то есть будем называть магометан иноверцами мусульман, и иноверцами будем называть иудеев. Таким образом, получается, что все остальные религии, они относятся, ну, если так можно сказать, к язычеству. И как ни парадоксально может показаться, но даже в этом случае одна из мировых религий, которая сейчас так популярна на Западе, да и у нас в стране, буддизм будет относиться в этой классификации к язычеству. Ну, конечно же, восточные религии, которые исповедуют веру в одного Бога, тоже могут быть отнесены, наверное, к иноверцам. Хотя понятие Бога, к примеру, в индуизме и понятие Бога личное в иудаизме и в мусульманстве все-таки отличается. Итак, инославные, иноверцы. Но есть еще одно понятие, которое нам с вами необходимо изъяснить. Это понятие ереси и понятие раскола. Дело в том, что от церковного сообщества человек или сообщество церковное может отпадать по-разному. Если отпадение происходит в области веры, то тогда это называется ересью. Человек, отпадший именно по причине искажений в вероучении, называется еретиком. Если это отпадение происходит тогда, когда нарушается церковное единство, при даже сохраняющемся таком же вероучении, тогда это называется расколом, и такой человек, и такое сообщество называется расколом раскольническим. Из русской истории вы помните, конечно, трагедию русской церкви, русского народа, именуемую расколом. Старообрядцы, они не изменили основание веры, но при этом отпали от церковного единства, и в конце концов в большой своей массе оказались даже не имеющими и апостольского преемства, когда священники, рукоположенные до раскола, у них уже закончились. Тем самым Господь показал, что раскол старообрядчества, он действительно все-таки безблагодатен, хотя он имел под собой вполне определенное основание. Но это уже отдельная тема, которая, в общем-то, не относится к области сравнительного богословия. Здесь я привел ее для примера. Итак, вот эти понятия мы с вами уяснили и можем правильно их употреблять. И здесь в этом случае нужно оговориться о чем? А можем ли мы именовать инославных еретиками? И здесь все-таки следует, видимо, быть честными, правильными в православном исповедании веры. В каком смысле? Потому что в наше время политкорректности иной раз стесняются назвать тех, кто уклоняется в вере, еретиками, считая, что это выражает какое-то, значит, нездоровое, нехорошее отношение к этим людям, которых нужно любить как христиан, с которыми нужно стремиться к христианскому единству, тем более сейчас, когда мир объединяется и вроде бы нас всех подвигает, естественно, в жизни своих к такому единству. Но такого рода мнение, оно все-таки неправильное. Когда мы говорим о том, что протестанты являются еретиками, и то, что католики являются еретиками, мы, конечно же, не призываем к крестовому походу или не умаляем их человеческое достоинство, не говорим о том, что они не являются христианами, но, исходя из того свидетельства веры, которое Церковь Православная хранит неврежденно уже в течение веков, мы свидетельствуем и должны свидетельствовать, иначе это будет неправда и ложь по отношению к Богу, к Евангелию, о том, что они имеют серьезные искажения в вере. И поэтому их учение – учение еретическое. И вот как раз мы переходим к вопросу о том, как же нужно относиться к инославным. Отношение к любому человеку должно быть, безусловно, такое, которое Господь заповедал нам в Священном Евангелии – отношение любви. И поэтому отношение к инославным, оно, конечно же, не должно быть агрессивным, не должно страдать такой вот самодостаточностью какого-то обличения, указания на их неправды и так далее. Отношение к инославным должно исходить из действительно правильного, понятого христианского стремления к единству и исходить из, естественно, для православной церкви свидетельства о вере. И поэтому всякое свидетельство о вере, настоящее православное, оно должно действительно совершаться с любовью. И вот здесь вот можно привести известный пример, связанный с личностью одного из великих подвижников православных 20 века, преподобного Силуана Афонского, который вот эту вот любовь божественную в себе, конечно же, имел. Как-то к нему на Афон приехал архимандрит из обширной православной общины, живший в то время в Китае, на Востоке. Вы знаете, что в 20-30-е годы на Востоке, в Китае именно, была очень большая община русских, православных христиан, и там велась активная жизнь православная, церковная. Так вот, этот архимандрит, хотя он в самом как бы этом свидетельстве не указывается, но есть другие свидетельства, что это, вероятно, был известный проповедник зарубежной церкви, архимандрит Константин Зайцев, которому принадлежит целый ряд статей, относящихся к истории России. Он был действительно человеком очень ревностным, и так как в то время в Китае были распространены католические общины, то он проповедовал среди католиков, и вот опыт своей такой проповеди, своего миссионерства среди христиан изложил преподобному Силуану. Как он сказал об этом? «Я им говорю, ваша вера блуд, у вас все извращено, все неверно, и нет вам спасения, если не покаетесь». На что Силуан Афонский ответил ему таким образом, исходя вот из того благодатного духа старческого, который он имел, из опыта любви Божией. «Душа их, то есть западных христиан, знает, что они хорошо делают, что веруют во Христа, что чтут Божию Матери Святых, что призывают их в молитвах. Так что, когда вы говорите им, что их вера блуд, то они вас не послушают. Но вот если вы будете говорить народу, что хорошо они делают, что веруют в Бога, хорошо делают, почитая Божию Матери Святых, хорошо делают, что ходят в церковь на богослужение и дома молятся, что читают Слово Божие и прочее, но вот том-то у них есть ошибка, и что ее надо исправить, и тогда все будет хорошо. И Господь будет радоваться о них, и так все мы спасемся милостью Божией». Вот это пример, как действительно старец мудростью, данной от Бога, показывает нам пример отношения к инославным христианам. принимать по-христиански то, что у них есть доброго, то, что они сохранили как христиане, и со всей ясностью и трезвенностью, конечно же, видеть и свидетельствовать о том, что у них искажено, то, что препятствует нашему единству с ними, как с христианами. Есть еще один момент важный в изучении православного богословия, то есть для чего оно нам нужно. Дело в том, что есть у нас положительное богословие, то есть богословие догматическое, в котором излагается истина православной веры. Но когда мы начинаем изучать сравнительное богословие, то тут же начинаем понимать лучше свою веру православную, потому что приходится отличать. Они именуют себя христианами, католики и протестанты, считают, что именно их вера, она является верой евангельскую, верой церковную. Но мы, когда начинаем сравнивать, выяснять отличия, начинаем понимать глубже свою веру через вот эти вот самые отличия. Вот это вот еще одно предназначение предмета сравнительное богословие. Теперь, когда мы с вами уже уяснили предназначение этого предмета сравнительное богословие, для чего нам нужно его изучать, мы обратимся к вопросу об границах церкви. Вопрос важный в качестве такого вопроса предварительного, выясняющего опять-таки общее наше отношение к инославным сообществам. Какое место они в отношении к церкви занимают? Православная церковь традиционно имеет определенные формы отношения к христианам, которые находятся вне православной церкви. Это традиционное отношение выражено в трех чинах приема инославия, которые существуют в церкви с древности. Эта практика трех чинов приема, она вошла в церковь еще в IV-V веке, была сформулирована в канонах Вселенских соборов, поместных соборов и правилах святых отцов. Суть этих трех чинов состоит в том, что прием в ограду церковную тех, кто обращается из инославных конфессий, осуществляется либо через таинство крещения, либо через таинство миропомазания, либо через таинство покаяния. Через таинство крещения принимаются представители тех конфессий, в которых принципиально искажены догматы христианской веры, то есть те, которые себя называют христианами, но на самом деле ими не являются в области вероучения. То есть речь идет не о духовно-нравственной жизни, а даже вот в области догматического вероучения. Простой пример – это, конечно, эгоисты, которые не исповедуют Святую Троицу и не правильно понимают личность Спасителя, но при этом иногда именуют себя христианами. Ну или другой пример, вот это вот секта Богородичный Центр. Они вроде бы даже пытаются выглядеть некоторым образом как люди православные, но при этом принципиально искажают православные учения, ложно учат о воплощении Спасителя. Представители таких конфессий или сект принимаются в церковь через крещение, потому что если у них крещение происходило, как, к примеру, у эгоистов, то оно не принимается как крещение. И, как говорится в церковных правилах, меняется не в крещение, а просто в обливание или ничто большее. Представители других конфессий, которые принимаются через таинство миропомазания, это те, у которых при искажениях основ церковного сознания все же сохранилась вера, как мы уже говорили, в Бога, в Троице Славимого, сохранилась вера в Господа Иисуса Христа, соединившего в единой ипостаси божество и человечество, но не сохранилась основа вот этого церковного исторического преемства, то есть не сохранилось священство, не сохранилось апостольское преемство. Поэтому крещение, которое у них совершилось, оно признается, но миропомазание, если оно совершается, не признается, потому что у них его либо вообще нет, либо оно не может быть признано как совершенное не священником, как совершенное мирянином. Но вы знаете, что и в православной церкви крещение по нужде, в обстоятельствах крайних, может совершить не священник, может совершить и мирянин, Но затем таинство крещения, оно еще должно над человеком, который принял такое таинство крещения, то есть погружение в воду во имя Отца и Сына и Святаго Духа троекратное, над ним должно быть совершено еще таинство миропомазания, которое может совершить только священник. Вторым чином через миропомазание в православную церковь в настоящее время принимаются лютеране, кальвинисты, другие традиционные протестанты. Наконец, существует третий чин приема через таинство покаяния, в котором через таинство покаяния принимается переходящий из тех конфессий, которых апостольское преемство, рукоположение, хиротонии не прерывалось, сохранилось незыблемым. Это католики, представители древних восточных церквей, то есть несториане и монофизиты. Это те две группы христиан, которые откололись от единства церкви православной в эпоху III и IV Вселенских соборов. Они ложно учили о соединении двух природ во Христе. Монофизиты учили, что во Христе Спасителе преобладает божественная природа, а человеческая подчиняется, или ее нет. Ну, это такое простое изложение, там еще есть более сложные варианты их учения. Несториане, если кратко сказать, утверждали, что в человеке Иисусе Христе божество обитает как в храме. Таким образом, как бы разделяли единую ипостась божественного слова. Эти группы, отделившиеся так древние, до сих пор существуют в Египте, Сирии и на Древнем Востоке. Итак, вот эти вот три чина приема изынославия, они традиционно существуют в церкви, и, как бы скажем, через них, через эти три чина, человек, находящийся вне ограды церковной, может войти в Святую Православную Церковь. На вот этой вот теме трех чиноприемов, как вот входа в церковь, мы с вами можем закончить нашу сегодняшнюю лекцию и начать следующую лекцию уже с другой темы. Тема богословского изъяснения трех чинов приема. И на следующем нашем занятии с вами, на следующей лекции, познакомимся с документом церковным последнего времени, который определяет отношение к инославии. Это документ об отношении к инославным сообществам, который был принят на юбилейном архиерейском соборе. На этом с вами сегодня мы прощаемся. Спаси вас Господь. До свидания.